Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца 11 кастрычніка. Раней Ярмошына заявляла, што найбольш верагодная дата выбараў 15 лістапада. На думку апытаных свабодай палітыкаў і экспертаў, галоўная прычына спад у эканоміцы і магчымы эканамічны крызіс. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці, які прадугледжвае ільготы для тых, хто рамантуюць і набывае жытло. Мясцовыя эксперты мяркуюць, што пачынаць трэба было раней. Гарадзенец Уладзімір Брыцько насупраць сваёй хаты па вуліцы Рыбацкай уласнымі сіламі ачысціў ад шматгадовага дзёрну і кустоў кавалак набярэжнай Нёмна. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца 11 кастрычніка. Паводле словаў Ярмошынай, гэтая дата апраўданая таму, што не давядзецца збіраць пазачарговую сесію парламенту. Цытую, парламент, працуючы цяпер да свайго сыходу на вакацыі, можа абвясціць дадзеную выбарчую кампанію, сказала Ярмошына. Таксама яна паведаміла, што будзе звяртацца ў парламент, каб гэта прызначэнне даты выбару адбылося 30 чэрвеня. Ярмошына мяркуе, што ў гэты дзень можна будзе лічыць пачаткам выбарчай кампаніі. Раней Ярмошына заяўляла, што найбольш верагодная дата выбару 15 лістапада. У інтэрв'ю Радыё Свабода беларускія палітыкі выказалі розныя меркаванні наконт пераносу даты выбару. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць, што ва ўладаў няма важнай патрэбы пераносіць дату выбару з 15 лістапада на 11 кастрычніка. Але такі перанос, паводле Карняенкі, магчымы, каб нашкодзіць палітыкам, якія сур'ёзна рыхтуюцца да выбарчай кампаніі паводле ўжо распрацаванага іхнімі штабамі календара.
Я не думаю, что это мощно поуплывает неким чином, але сам факт вот таких поводзенных влады свечит про то, что они, ну, как бы хочется запутать карты и створить певные перешкоды тем политикам, которые рыхтуются до кампании поводле календара. А какие такие потребы хутенько перенести?
Ініцыятар стварэння руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі Уладзімір Някляеў сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прычыны пераносу выбараў на ранейшую дату раз'яднаны стан апазіцыі і эканоміка, якая будзе пагаршацца з кожным месяцам.
Звязаны ён не стойкі палітыкай, ты больш не са станам апазіцыі, а з эканомікай. Зараз стан эканомікі кепскі з тэндэнцыяй да зусім кепскага. І чым глыбей у осень, тым глыбей будзе крызіс і тым будзе ўзмацняцца незадаволенасць людзей з магчымымі нават акцыямі пратэста. Таму вось і вырашылі правесці выбары на яшчэ летнім тлушчы электарат. Гэта галоўная прычына. Ну і не без таго, што сёння ўлада цалкам задаволеная настроеннем апазіцыі перад выбарамі.
Палітолог Алексей Кароль у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў думку, што перанос выбараў можа быць звязаны як з унутры эканамічнымі, так і са знешнія палітычнымі фактарамі.
Ну, я думаю, что тут, перш за ўсё, гэта эканамічны складнік, і пакуль усё не абвалілася, трэба хутчэй правесці і замацавацца на тых жа пазіцыях і быць уже пераабраным. Ну, матывацыя вядомая, логіка вядомая. Яшчэ адной прычынай можа быць матывам, можа быць знешнепалітычны чыннік і звязаны, скажам, з кантактамі, апошнімі кантактамі Лукашэнкі з Пуціным і з паездкай Макея у Москву.
Гэта быў Алексей Кароль. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёну Магілёўскай вобласці. Як паведамляе ягоная прэсавая служба, дакумент прыняты ў мэтах устойлівага развіцця Клімавіцкага, Касцюковіцкага, Краснапольскага, Крычаўскага, Слаўгарадскага, Хоцімскага і Чэрыкаўскага раёнаў. Ільготы прадугледжваюцца для тых, хто збіраецца будаваць сабе жытло або яго рэканструяваць, а таксама для тых, хто хоча набыць новае жытло. Такім будуць даваць крэдыт пад 1% на 20 гадоў. Таксама будуць прадстаўляцца льготы ў аплаце падаходнага падатку і па страхавых узносах. Кошт праграмы ацэньваецца на 2,5 трыльёны рублёў. Каментатары Коментари незалежних експертів песимістичні. Економічний оглядальник незалежної газети Скричева «Вольний город» Артем Семенов не вірить, що гэтая програма може змінити ситуацію до лепшого на гэтых територіях. На його думку, варто було міняти увесь підхід до керування місцевої економікою.
Должны приходить грамотные люди, которые хотят что-то сделать. Да так, временщики приехали, уехали, и все. Здесь ни один руководитель района, который вот в последнее время был, один не остался жить в районе. Все сбежали куда-то. Смотрите, лет 5 или 6 тому назад Салмин принимал государственную программу развития малых городов. Ну, принял. Ну и что? Посмотрите, какая участь программы возрождения села. Брошены колоссальные деньги. Ну и что изменилось? Нічого.
Гэта было меркаванне эканамічнага аглядальніка незалежнай газеты Скрычава «Вольны горад» Артёма Семёнава.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына паведаміла, што чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі могуць адбыцца ўжо ў кастрычніку. Цэнтр выбаркам нават прапануе дакладную дату – 11 кастрычніка. Але дагэтуль шмат разоў называлася іншая дата – 15 лістапада. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым менскім корэспандэнтам Уладзімірам Гладом, які сочыць за дзеяннямі Цэнтральнай выбарчай камісіі і ходам перадвыбарчай кампаніі. Владимир на связи с Прагой. Добрый день.
Добрый день, Сергей.
Так что здарылася? Чаму раптам выборы перасовываются на месяц с гаком наперед? И ці не суперечить это законодавству?
Закону гэта не пярэчыць. У нас ёсць рыса, пазней за якую нельга праводзіць выбары. А вось раней праводзіць галасаванне закон дазваляе. Тут больш цікава, на мой погляд, іншае. Лідзія Ярмошына сёння заявіла, што дата 11 кастрычніка апраўданая таму, што не прыйдзецца збіраць пазачарговую сесію парламента. Вось што яна сказала дакладна. Парламент, працуючы цяпер, да свайго сыходу на вакацыі, можа абвясціць дадзеную выбарчую кампанію. Але ж у мяне няма ніякага сумневу, што спадарыня Ярмошына за час сваёй працы на пасадзе старшыні цэнтра выбаркаму, а гэта ўжо амаль 20 гадоў, цудоўна ведала, што калі прызначаць выбары на 15 лістапада, то давядзецца праводзіць пазачарговую сесію палаты прадстаўнікоў. Справа ў тым, што паводле закону летняя сесія палаты заканчваецца 30 чэрвеня, а абвясціць выбары дазваляецца не пазней за 3 месяцы да іх пачатку. Гэта значыць, пры старой даце, то бок 15 лістапада, пра выбары стала б вядома 15 жніўня. Дэпутаты з'ехаліся па авальную залю ўсяго на адзін дзень, і ніякай праблемы тут раней для той жа спадарыні Ярмошына не было.
Владимир, дык значыць, нешта ўсё ж адбылося ці адбываецца, што вымусіла старшыню цэнтра выбаркаму адысці ад даты 15 лістапада і выбраць 11 кастрычніка. Як вы думаеце, у чым жа ж тут прычына ўсё ж?
А я, Сергей, перакананы, што прычыну пераносу выбараў найперш трэба шукаць у кепскім стане беларускай эканомікі. Вось тры рэчы, на якія я звярнуў увагу і пра якія стала вядома сёння. Ну вось першае. Беларускі рубель сёння ўзяў гістарычны максімум. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы і пазабіржавых здзелак курс нацыянальнай валюты зафіксаваўся на адзнацы 15488 рублёў за даляр. То бок уже сёння, калі беларус купляе 1 даляр, то ён мусіць за яго плаціць болей, чым 15,5 тысяч рублёў. Другая прычына. Сёння прадстаўніца фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, альбо як яго называюць пенсійнага фонду, заявіла, што для падвышэння пенсіі ў Беларусі зараз няма грошай. Ну вось уяўляеце, як гэта пачуць пенсіянерам. Яны ж да гэта ведалі, што ў год прэзідэнцкіх выбараў пенсіі павялічваюцца як ніколі часта, калі параўноўваць з іншымі гадамі. І вось трэцяя прычына. Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, сума пратэрмінаванай запазычанасці па заробках на 1 чэрвеня склала 300 мільярдаў рублёў. Такога ўжо даўно вельмі не было ў нашай краіне. І за адзін месяц яна павялічылася на 94 мільярды. У одной только Менской области теперь предприемство, где не платят заробок, ровно 200. А месяц тому, всего один месяц, их было только 64. И вот что говорит с нагоды стану белорусской экономики керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Практически ситуация абсолютно кризисная. она, в общем-то, должна восприниматься как самое и самое полезное. Сокращайте производство, убирайте лишних людей. Денег у вас нету и не предвидится. Вот мне позвонили из Самары. В эту субботу, воскресенье в Самаре были распродажи белорусских товаров, продовольствия. Самарцы явились. Цены, ну, в полтора, в два раза выше. Люди приехали, говорят, что это такое, что-то белорусы привезли в два раза дороже, чем наши продукции. Это ж надо, в голодной Самаре, где авиационные и космические заводы, где люди всегда продуктов не видели, белорусы приехали там с такими ценами, что, ребята, вы нам не нужны.
Владимир, а кроме экономичных факторов, ці есть некие иншие, которые так само вымушают улады спешаться с выборами?
Думаю, Сергей, что есть. Ну, вот внешнеполитичный, например. Днями у Москвы был министр замежных справ Владимир Макей. Прошла информация, что в Беларусь может хутко приехать Владимир Путин. Отчувание такое, что, махчима, Москва не дает пазыхов, как это было завжди ранее перед президентскими выборами. Есть еще и украинский фактор. Махчима, Лукашенко хочет провести выборы ранее, чем Россия неяк активизуя свои деяния в Украине. Да и чем больше часу проходит от початку Майдану, тем меньше повторения подобного сценару боятся у Беларуси. И нареште я лечу, что выборы могут просунуть наперед, как по позиции было тяжей собрать 100 тысяч подписов за своих кандидатов. Я звернул увагу на сегодняшнее слово с подарения Ярмошиной, что она будет звертаться в палату представников, как призначение выборов отбылось 30 червня. При этом Ярмошина меркуя, что этот день можно будет лечить початком выборчей кампании. И тогда сбор подписов воспридется на два самых таких горячих отпускных месяца. Месяцы вакация, липень и жнивень. А это означает, что собрать подписы, а миновито требно, как минимум 100 тысяч, а звычайно собирают 120-130, будет тяжей, чем коли б выборы отбывались 15 листопада.
Дякую, Владимир. На сувязи с Прагой был наш менский корреспондент Владимир Глот. Апытанные нами белорусские политики и эксперты выказали разные меркования на кон переносу даты выборов. Координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корняенко лічить, что во уладов не было важкой потребы переносить дату.
Я не думаю, что это мощно поуплывает неким чином, але сам факт вот таких поводзинов влады свечит про то, что они, ну, как бы хочется запутать карты и створить певные перешкоды тем политикам, которые рыхтуются до кампании поводзли календара. А какие такие потребы хутенько перенести? Что сдарилось? А что он... запланировано. Тому он зрозумело, что это вот этой хитрики не свечит про то, что улада в Беларуси и заходит только за своих, значит, интересов, как могла долю заховаться. Ну, я думаю, что те политики, которые серьезно рахтувались до удела тим и иншим чином у этой кампании, не буду называть их выбор, они не будут зненацку застаны.
Это было меркование Виктора Корняенки. Инициатор створения руху за державность и незалежность Беларуси Владимир Некляев сказал в интервью нашему радио, что причина переносу выборов – разъеднанный стан белорусской оппозиции и экономика, якая будет погоршаться с каждым месяцем.
Перенос выборов на ранейший термин был как бы запрограммованный. Я не однажды сказал про это на встречах оппозиционной коалиции и настоиваю как раз про это на принятии наихудшейших решений. Ну, те гадких, те инших, а не наихудшейших. Связанный он не стойки с политикой, а это больше не со станом оппозиции, а с экономикой. Зараз стан экономики кепский, с тенденцией до совсем кепского. И чем глубее осень, тем глубее будет кризис, и тем будет взмацняться незадоволенность людей. С максимальными акциями протеста. Тому вы все вырешили провести выборы на еще летнем тлушче коллектората. Это головная причина. Ну и не без того, что сегодня влада целиком задоволенная построением оппозиции перед выборами. Это не несколькими колоннами, которые вырешили исти и особенно перемогать. Тому тут параллельно головные задачи они вырешают еще и эту. А на угол все серьезные идеи начнутся в нашей краине после выборов. Вот до после выборной борьбы за улучшение Беларуси нам и треба рихтоваться.
Меркуя Владимир Некляев. Политолог Алексей Король выказал думку, что перенос выборов может быть связан как с внутриэкономичными, так и с внешнеполитичными факторами.
Ну, я думаю, что тут перш за все это экономичный складник, и покуль все не обвалилось, треба худшей провести и замацаваться на тех же позициях и быть уже переобранным. Ну, мотивация ведомая, логика ведомая. Еще одной причиной может быть мотивом, может быть внешнеполитичный чинник и связанный, скажем, с контактами, аж прошлыми контактами Лукашенко с Путиным и с поездкой Макея у Москву. Магчыма, там гэта некім чынам абгаварвалася і узгаднялася. І магчыма, гэта будзе некім чынам звязана з дзеяннямі Расіі ва Украіне. Але гэта ўсё як бы пакуль што, ну, як бы развага на вельмі ускосных фактах. Дакладных фактаў, скажам, па тых жа перамовах у Маскве мы публічна не маем.
Гэта было меркаванне палітолага Алексея Караля. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці адбылася фактычная нацыяналізацыя Мотавела. На прыватнае прадпрыемства Мотавела ўлады прызначылі дырэктарам дзяржаўнага чыноўніка Мікалая Ладучку. Ці можна лічыць гэта нацыяналізацыяй? Як згаданая падзея характарызуе адносіны паміж уладай і бізнесам? Як гэты скандал можа паўплываць на інвестыцыйны клімат Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Юрый Сергей Балыкін і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэты выпуск у нашым эфіры хвілін праз 25. Александр Лукашенко подписал указ об социально-экономичном развитии Паўднёва-Усходнего региона Могилевской области. Как поведомляет ягоная прессовая служба, документ принят в метах устойливого развития Климовицкого, Костюковицкого, Краснопольского, Крычевского, Славгородского, Хоцимского и Черриковского районов. Зараз про это мы поговорим с нашим могилевским корреспондентом Андреем Белогубовым. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Што прадугледжвае указ Лукашэнкі, якія прэферэнцыі дае і каму?
Льготы прадугледжваюцца для тых, хто збіраецца будаваць сабе жытло, ці яго рэконструяваць, таксама набываць новае. Ім будуць даваць крэдыт пад 1% на 20 гадоў. Таксама будуць прадстаўленыя льготы ў аплаце падаходнага падатку ды страхавым узносам. Пакуль, аднак, у апублікаваным дакуменце мала канкрэтыкі, толькі агульныя абяцанні, пра якія я сказаў ужо. Ну, кошт праграмы 2,5 трильйоны рублёў. Чакаецца, што гэтая дзяржаўная праграма дазволіць ажывіць эканоміку перыферыйных раёнаў, уздыме ўзровень жыцця насельніцтва. Варта яшчэ заўважыць, што раёны, якія атрымаюць прэферэнцыі, найбольш адсталыя ў эканамічным, сацыяльным развіцці. Два з іх, Чэрыкаўскі і Краснапольскі, моцна пацярпелі ад наступства аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і гэты фактар працягвае ўплываць на эканоміку гэтых раёнаў.
Андрэй, ці ўдалося вам ужо дазнацца меркаванні экспертаў пра гэтую праграму? Што яны кажуць? Наколькі гэта актуальна для паўднёвага ўсходу Магілёўшчыны, гэтыя прэферэнцыі?
Что до актуальности, то те незалежные эксперты, с якими я погутрил, то яны кажут, что программа актуальная, однако яны в своих комментариях пессимистично настроены относно эффективности этой программы. Так, например, экономичный оглядальник незалежной газеты «Скрышев больный город» Артем Семенов не верит, что эта программа может изменить ситуацию до лепшего на этих территориях. На его думку, варто было бы менять всю систему подхода до управления местом экономикой. Вот как он прокомментовал свое бачение ситуации у этих семи районах.
Вообще надо менять всю систему подхода к управлению экономикой. К управлению должны приходить грамотные люди, которые хотят что-то сделать. Да так, временщики приехали, уехали и все. Здесь ни один руководитель района, который вот в последнее время был, один не остался жить в этом районе. Все сбежали куда-то. Смотрите, лет 5 или 6 тому назад Салмин принимал государственную программу развития малых городов. Ну, принял. Ну и что? Посмотрите, какая участь программы возрождения села. Брошены колоссальные деньги. Ну и что изменилось? Ничего. По большому счету ситуация только усугубилась. Деньги вложили, отдачи нет.
Яшедин, экономист, кандидат экономичных наук Петр Мигурский, в указе Лукашенко на гол бачит больше политики, чем экономики. На его думку, теперешняя влада будет мкнуться створать перед президентскими выборами бачность поддержки отсталых регионов. Вот что сказал Петр Мигурский нашему радио.
Надо каждому региону бросать конфет. Все деньги, которые придут в этот регион, а они придут обязательно до выборов, они сейчас будут реализовываться, какие-то программы. Естественно, они вдохновляют и местное руководство, и местное население на более благожелательное отношение к нынешней власти. Они увидят перспективу. Хотя эта перспектива, я хочу сказать, очень призрачная и очень краткосрочная. Возможности данной территории, особенно в сельскохозяйственном производстве, они исчерпаны. Там надо менять саму организацию сельскохозяйственного производства. Те потуги, которые в промышленной прежде производятся, но мы видим только падение.
Андрей, а есть уже некая реакция чиновников у ладной вертикали на эту программу?
Так, я попробовал поговорить с управляющими выполнявшей улады 7 районов, але ни один из них не погодился на гуторку. Некоторые из них аргументовали нежелание говорить на тему программы отсутностью той же конкретики. Варто вспомнить еще раз экономиста Мигурского, який сказал, что 2,5 триллиона рублей не такие уже великие гроши, как узнять занедбання гэтыя 7 районаў. Таму чыноўнікі і спрабуюць просто зрабіць паузу і паглядзець, што з гэтага выйдзе. Ну, самі чыноўнікі прызнаюць, што гэтыя раёны па сутнасці забытыя і закінутыя. За 10 апошніх гадоў тутэйшае насельніцтва зменшылася амаль на 16%. Прызнаецца таксама адсутнасць кваліфікаваных кадраў, моладзь з'язджае. Тыя, хто застаўся ў гэтых раёнах, постоянно выезжают на заробки у Россию. И это ледзь не одиная крыница ихных доходов, бо предприемства, якія могли б дать им магчымасць заробить, просто у гэтых 7 регионах нема.
Дякую, Андрей. На сувязі был наш магілёвский корреспондент Андрей Белогубов. Выслухайте галоўную гадзіну дня на свободе. Гарадзенец Уладзімір Брыцько насупраць сваёй хаты па вуліцы Рыбацкай у горадні ачысціў ад шматгадовага дзёрну і кустоў кавалак набярэжнай Нёмна. Цяпер яна выглядае так, як у 30-е гады мінулага стагоддзя, калі яна была забрукаваная. Савецкі часоў брукаванку ніхто не ачысціў. Цяпер пра гэты незвычайны выпадак мы пагаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень.
Што прымусіла Уладзіміра Брыцько заняцца прыборкай схілу Нёмна?
Трэба сказаць, што зараз бераг Нёмна ад замкаў і ў бок каложы ўздоўж вуліцы Рыбацкай выглядае як у 19-м стагоддзі. Чарот, кусты, разбітая дарога. Гэта нягледзячы на тое, што тут любяць бавіць час не толькі турысты, але і самі гарадзенцы. Сам Уладзімір сціпла тлумачыць, што калі была жывая ягоная бабуля, яна заўсёды тут прыбірала і чыціла сходы да Нёмана. Ён узгадвае, што нават спрабаваў чыціць набярэжную яшчэ ў дзяцінстве, але гэта было тады для яго зацяжкай справай. Паводле яго на гэтую працу, калі яе перавесці ў чыстыя працоўныя дні, пайшло не меней 2 тыдняў.
Потому что здесь было очень много разных кустарников, которые, корни которых пробились через вот этот бетон. Оно еще не до конца расчищено на самом деле. Когда уже расчистим до конца, будет видно. То здесь очень много корней таких вот кустарников мелких, которые вот испортили именно вот это вот покрытие. Не завершили по причине того, что мы все-таки хотим попросить городские власти, ну, как-то, может быть, тут, ну, по крайней мере, этот песок убрать с помощью специальной техники. Ну, вот тракторы есть, которые, потому что очень много пыли. И уже потом с помощью там мойки высокого давления вот этот песок смыть, чтобы уже в набережной, ну, по крайней мере, этот откос имел действительно нормальный вид.
Михал, а як поставіліся да ініцыятывы Уладзіміра суседзі і ўлады горадні?
Паводле Уладзіміра, большасць суседзяў адобрылі ягоную працу, нават прасілі, каб зрабіў гэта і насупраць іх дамоў. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што побач на набярэжнай камунальныя службы пачалі касіць траву. Раней яны таксама нібыта касілі, але цяпер чамусьці заняліся гэтым вельмі аператыўна.
Михал, а як даўно ў горадні было зробленае набярэжнае для Нёмна?
Гарадзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч распавядае, што набярэжная на правым беразе Нёмана была выкладзена ў канцы 20-х, на пачатку 30-х гадоў. хто докладно розпрацьовував проект, поводить історика невідомо. Але праці почалися після того, як почали робити реконструкцію схила стіни нового замка, яка обвалилася. До речі, поводля історика, праці на набережної виконували переважно городянські безпрацовні і військовці.
Михайло, так а що думає сам Володимир на кон того, чи повпливає його на громадська ініціатива на остатніх людей?
Я задав йому це питання, і ось що він не відказав.
Было бы замечательно. Это... Все же от человека зависит. Я думаю, что на кого-то, да, это подействует, а кому-то не важно. Вот, пожалуйста, вот дальше за лестницей вы видите, как, какие там, какой там бурьян, как, какие там заросли. Люди там сливают все, все что можно, вам все как хорошо растет. И, ну, я думаю, что если они прямо возле себя это загрязняют, там выливают какие-то там помои, еще что-то, то на них ничего не подействует.
Сказал у интервью нашему радио жихар городни Владимир Брицко.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Абламійка. Зараз звернемося до ситуації в Україні. Тепер у нас на сувязі білоруський журналіст в Новоукраїні і у Києві Юрій Свірко. Добрий день, Юрій.
Вітаю вас, Сергій.
Як в Україні коментують виніки саміту Великої Сімірки у Баварії?
Ну, безумовно, доволі позитивно коментують ці виніки, тому що лідери країн Великої Сімірки пообіцяли створити групу підтримки України у Києві. Це буде група з амбасадорів країн Заходу у Києві. Як це і що це буде, ще невідомо, але всі ці такі кроки доволі позитивно сприймаються в Україні. А заява про те, що будуть протягнуті санкції супроти Росії, так само віталася і в фейсбук-обміркуваннях українців, і на офіційних сайтах, наприклад, МЗС так само зробила заяву, що задоволена цим самітом. Тому особливих таких реакцій нема, але у цілому становча поставилися до цього саміту.
А у сувязі з міркованим візитом Володимира Путіна у Італію і міркованої зустрічі з Папом Римським що-небудь пишуть?
Ну, з'явився артикул редактора видання «Європейська правда», це частка вельми популярної інтернет-газети «Українська правда». Він каже, що було доволі компліментарне інтерв'ю з Путіним у італійській газеті «Кар'єра де ла Сера», що там зверталися до його: «Шановний пан Путін, чи не образилися ви на те, що на парад не приїхали?» І автор пише, що від італійців можна чекати різного, і що Путін везе певні аргументи у Італію, і, можливо, все ж таки санкції будуть мінімізовані, коли не зняти з усім. Тому пропонує українцям сочити за цим візитом вельми пільно.
Юрій, всі ми відаємо, що останній тиждень ведуться інтенсивні бої під Мар'їнкою і у інших місцях на сході України. Як у столиці, у Києві, оцінюють це обострення ситуації? Це початок нейкої нової великої війни, або це локальна подія і пізніше ситуація прийде в норму і сутішиться трохи?
Ну, безумовно, стільки подій вже було і глобальних, і локальних на цій війні, що більшість сподівається, що це все ж таки локальні події під час так званого перемир'я, що грандіозної війни не буде. Хоча весь час повідомляється, що бойовики ДНР і ЛНР так званих концентрують свої війська, збирають бойовиків для наступу, збираються ще щось робити. Але все ж таки, ну, повномасштабних воєнних дій нема. Єдине, що повідомляється, то в Маріуполі катер помежників вибухнув на міні, то зовсім недавно вже на суші на міні вибухнув грузовик з військовцями, 7 українських військовців сьогодні загинуло. Так само події під Мар'їнкою. Повідомляється, що некілька військовців раніше зовсім загинуло, кінчаткової лічби ще невідомої, там ведеться підлік. Тому це такі локальні події, і у Києві сподівається, що до буйної війни це знову не приведе. Але як і буде, можна тільки сказати банальну річ, що покаже час. Улітку ніяк так доволі спокійно, українці вже задумалися про відпочинок, і шмат хто у так званих народних республіках про це думає. Тому все ж таки літній сезон планується, так би мовити, доволі мирним.
Недавно Петр Порошенко отзначил первый год на посаде президента. И вот питание, насколько стабильный новый украинский режим, я маю на увазе и президента, и урад, какой поддержкой они користаются вот на этот момент?
Ну, безумовно, поддержка изменшилась, потому что, когда в первом туре год тому больше 50% проголосовало за Порошенко, так сподевались люди, что не будет войны, что так называемая антитеррористичная операция протягнется годины, как обещал Порошенко, не дни, не тыдни, а тут она уже год должится. Тому расчарование певное есть, але не такое мощное, как бы организовывать третий Майдан, как бы выступать супер за эту раду. Есть певная группа незадоволенных, у Киеве так само отбываются час от часу демонстрации, протесту. Але это нормальная зява у любой краине, и в Украине до Януковича так само это было нормально, протестовали под час керования Ющенки, и навод коли Янукович був президентом, так само відбувалися такі невеликі демонстрації з того Майдану, який його послав у відставку, що називається. Але я хочу сказати, що підтримка своєї влади є. Група незадоволених покуль що не перевищає можливості тих, хто підтримує. Влада доволі стабільна, урад працює, президент Порошенко так само може посидіти у креслі. І підстави для ніякого такого нечаканого розвиття подію все літо я не бачу.
Наогул, підстава стабільності любої влади – економіка. У економіці відбуваються різні процеси. Економіка України у тяжкім стані, коли сачить по стужках між народних агентств. Протягується гандльова війна з Росією. Ось сьогоднішня новина. Два пральних порошки українські заборонені до продажу у Росії. Тому питання до вас про актуальну економічну ситуацію в Україні. Як тримається Україна? Наскільки глибокий кризис? Чи є ще межі далішого падіння? Чи все ж західня допомога відігрує свою роль і Україна стабілізується економічно?
Безумовно, заходня допомога відіграла вже свою роль. Узмацнилася гривня, вона доволі стабільна. Курс тримається на узровні 21 гривня за доляр. І це після того, як у весну це було амаль 34 гривні, тому відкат доволі відчувальний. І керівництву України вдалося стабілізувати курс валюти, це головне. Паніка спинилася, тепер люди, як я вже казав, розлічуються на відпочинок. До речі, розвивається внутрішній туризм, шмат українців поїхали відпочивати не у Крим, не за межу, а на курорти Чорного моря, каля Одеси, каля Херсона, Запорожжя і так далі. Є такі споживецькі новини доволі добрі і позитивні, що так само свідчить про те, що життя в Україні протягується. Наприклад, усі буйні оператори мобільної сувязі запускають сітки 3G. Дагетуль їх в Україні фактично не було. Літерально сьогодні Державна авіаційна служба дала дозволи новому перевозчику з турецькими коренями. Це компанія Atlas Jet, вона називається Low Coaster. Будуть доволі танні перельоти внутрі країни, наприклад, запустять рейс Львов-Київ і будуть літати українці по низьких цінах. І так само за межу ця компанія збирається. Тому є і добрі новини, але головне те, що кризис протягується, але українці до його призвичайлися. Навіть міністр фінансів Наталія Ресько як сказала, ну, коли дефолт і буде, так на житті українців звичайних він ніяк не відоб'ється. Це вельми показально, що дефолт обмірковують, Україна спробує не платити по довгах, веде перемови з кредиторами, але кредитори, поки що не вельми хочуть це всі довги скасовувати і дарувати Україні. Тим не менш, економічна ситуація вельми кепская, але стабильна. И уже горше за ее, мабуть, ничего быть не может, будет только поляпшение.
И опошнее питание, Юрий, как в Украине, особливо простые люди, выборцы, восприняли призначение Михаила Саакашвили на посаду керовника Одесщины? Вот сегодня была новина, что он хочет призначить еще одного грузина керовником управы внутренних справ в Одесской области. Как воспринимают это люди?
Успівають з жартами, вельми популярний анекдот у Києві, що у Тбілісі, у інших грузинських городах на вулицях хапають людей і призначають у Київ і в Одесу чиновниками. Вони вже ховаються там у Грузії. Я, до речі, недавно літав у Грузію, і там вельми цікава реакція на це призначення. Більшість людей у Грузии незадоволены тем, что зробил Саакашвили, або не доробил, лишить его таким президентом, який сбег со своей страны, але каже, что он у вас все ж таки нечто зробить там, и что губернатор Одесской области, это только первая приступка, что он пойдет далее, и что его поставят керовать всей страной. Махчима там на посаде премьер-министра, вице-премьера. А в Одесской области, куда я так само недавно ездил, все спокойно, протягивается курортный сезон, у Одессе журналисты вельми пильно сочат за кроками нового губернатора, але он покуль что заявляет только про хабарников, яких он ловит, и про звольнение чиновников. В той же час, покуль что еще ничего фактично не поспел сделать, реформы у одной особо взятой в области в Украине проводить тяжко, как и во всей Украине, это не Грузия, хотя Одесская область по параметрах амаль нагадывает Грузию. И в Киеве ставится это фактично до этого призначения, как до почесной ссылки такой, что мог бы нечто нарабить в Киеве, але накировали нехай у буйный город, але все ж таки у провинцию, и хай там себе покажет. Во всяким себе покажет, покажет час.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. І зараз звернемося до економічної ситуації у Білорусі. Білоруський рубель черговий раз поставив адмовний рекорд. По виниках сьогоднішніх торгов його курс знизився на 76 пунктів і спинився на відзнаці 15 488 рублів за доляр. Попередній рекорд був поставлений на початку лютого, коли курс складав 15 450 рублів за доляр. За економічною ситуацією сочить наш мінський кореспондент Ігор Корнєй, і тепер він вийшов на сувязь з Прагою. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Так виглядає, не справджуються прогнози аналітиків, які називали новою формулу курсу утворення технічною процедурою. Мовляв, вона ніяк не впливає на вартість грошової одинки.
Ну, для початку, напевно, нагадаю, что операции, не связанные с обязательным продажем предприемствами 30% валютной выручки, Национальный банк обязал осуществлять на позабиржевом сегменте, то бок на упрост помеж клиентами и банками. И таким чином от 1 червня для оценки стану валютного рынка выкористовывается не только биржевый курс рубля, але и курсы, по для яких банки продают валюту предприемствам, те альбо гандлюют ее помеж собой. Так вот, уже больше за тыдень после этого рубель последовательно обесценивается, а з уліком виніка сьогоднішніх валютних зділок комерційні банки купляють доляр уже за 15 560 рублів, а продаж сягає навіть 15 800 рублів. Це при тим, що у опошній декаді травня курс рубля істотно умацовувався, відкатившися амаль до 14 000 рублів. Ну, тобто виглядає, що справді такі довготермінові прогнози аналітиків покуль не справджуються, але при цьому вони кажуть, що махчима буде знову откат, бо покуль іде, так би мовити, притірка до нового механізму курсоутворення, яка урешті усього поставить на своє місце.
Ігор, а ці адреагував уже на ослаблення рубля ринок?
Найперше на подобные процессы дреговали поставщики и гандляры импортованным товаром. То бок и те люди, которые завозят продукцию за межи и тут уже реализовывают. Так вот, менский предпринимальник Вячеслав Пилипук рассказал, что до кошту продукции в среднем додается 10%. Хоть, как показывает практика, звичайно, этой люфт значно больше.
Зараз закладаюсь, это официальный курс плюс 5-10%. Так за все было, бо надо же набыть там. Глядя на бирже, як он росте, и плюс 5-10% закладывается в цену. Купляете на бирже те у обменнику, весь товар замежный, импортный. Получается, все заложники этого курса валютного. И это на покупательскую максимость ударить, и она снизится еще больше. Предпринимальники повинны будут с ростом курса, растет и цена, а у людей зарплата не повышается, не индексуется на этот рост. Лета не будет.
Тенденция на ослабление белорусского рубля непозбежна, как мы ведаем, подвышает тревожные настрои в громадстве. И вот теперь, ці назираются уже некие проявы этого?
Правда, як показує досвід попередніх фінансових кризисів, резко зростає попит на доляри і євро, навіть на російські рублі. Тримальники банківських депозитів намагаються зняти наявні гроші, конвертувати їх у валюту. Ну, покуль дефіциту в обмінних пунктах не назирається, Але ёсць ужо прыкметы таго, што людзі прыходзяць у банкі, каб зняць, ну, магчыма, не ўсе свае зберажэнні, але некую частку. І, як лічыць кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчэнка, нязробленыя высновы з мінулых урокаў могуць стаць чарговым непрыемным сюрпрызам для ўладаў.
10 февраля 2011 года, после выборов, где я вел себя спокойно, как экономист говорил, будет девальвация, дефолт, все это наступило, кто-то помог нам миллиард, кто-то 500 миллионов, прожили еще 4 года. Но так и не нет реальной программы выхода с этого кризиса. Показывают за границей мировой кризис и прочее там, ну, это все ищется причиной бесхозяйственности и неспособности правительства дать людям социальную защиту, заработок, плату и рост реальных доходов. Вот это беда наша, но это проблема. Но главное, идут же годы. Проблема для нашей страны, что завтра? Ну, завтра придумается какая-нибудь единица денежная таможенного или союзного государства. Результаты чего мы не получим, но у нас украдут время, годы украдут.
Это был экономист Виктор Цярэшчэнка. З ім гутарыў наш корреспондент Ігор Карней.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.